Суббота, 28 мая 2022 года. В студии звукорежиссер Алексей Худяков. У микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Через минуту историческая рубрика «Макрособытия». Затем читаем вместе с детьми. Елена Елагина и Наталья Свирина будут говорить о книге Евгения Водолазкина «Авиатор». Рассказ театрального обозревателя Ольги Якобсон посвящен выпущенному 40 лет назад фильму-спектаклю режиссера Игоря Владимирова под названием «Пятый десяток». Тема выпуска рубрики Андрея Денисова «Тайны Орфея» – «День рождения Санкт-Петербурга». Завершит первую часть кулинарная рубрика Михаила Спички и Ильи Лазерсона «Скажите, шеф». А через несколько секунд встречайте Аню Груздеву с обзором событий, повлиявших на ход истории.
Макрособытие. День, изменивший мир.
Здравствуйте. 151 год назад пала Парижская коммуна. Революционное правительство города образовано весной 1871 года в ходе народных волнений после поражения Франции в войне с Пруссией. В советской историографии Парижскую коммуну принято называть первой пролетарской революцией. 18 марта 1871 власть в городе перешла в руки Центрального комитета Национальной гвардии. Париж оказался отрезанным от остальной Франции. И вот что этому предшествовало. Разрозненные государства Германии стремились к объединению, что было значительно подкреплено победой Пруссии в войне с Австрией. В 1866 году Пруссия подписала союзный договор с северногерманскими государствами. Так был образован Северногерманский союз. В планы канцлера Отто фон Бисмарка входило дальнейшее присоединение южногерманских государств, граничащих с Францией. Император Наполеон III был рьяным противником объединения Германии и появления у своих границ сильного государства. Отношения между странами обострились после претензий на испанский престол, выдвинутых родственником прусского короля Леопольдом Гогенцоллерном. Франция обрушилась на короля Пруссии Вильгельма I с требованиями о предоставлении обязательств, по которым Леопольд не станет претендовать на власть. Франция заявляла, что готова воевать, но конфликт затягивался. Бисмарк стремился обострить кризис. В июле 1870-го была опубликована депеша, в которой сообщалось, что Вильгельм I отказался принять французского посла и велел передать, что более не имеет ничего сообщить ему. Депеша была исправлена по указанию самого Бисмарка, а изначальный смысл ее был исковеркан. В результате 19 июля 1870 года Франция объявила войну Пруссии. Однако Франция не была готова к войне. Численность прусской армии в два раза превосходила французов. Страна не заручилась поддержкой других государств, а сам император Наполеон III был к тому моменту уже тяжело болен. Начался страшный год французской истории. Прусская армия быстро разбила французскую, захватив Эльзас и Лотарингию. Разгромом французской армии обернулась битва при Седане. 2 сентября 1870-го в плену оказалось более 80 тысяч французов, включая самого императора Наполеона III. Новость о седанской катастрофе разлетелась по всей стране, вызвав народные волнения. В Париже 4 сентября на заседании законодательного корпуса империя Наполеона III была низложена. Тем временем прусские войска продвигались вглубь Франции. 19 сентября началась осада Парижа. Осень и зима 1871-го для парижан стали тяжелым голодным временем. Избранное правительство национальной обороны держало город. Горожане на собственные средства отливали орудия для обороны. В городе были проблемы со снабжением продовольствием и топливом. Начали есть собак, кошек и даже зверей из зоопарка. Положение Франции было безвыходным. Пруссия заявила, что готова подписать мирный договор с законной властью. Для этого были организованы выборы в национальное собрание. Большинство вошедших в него делегатов были представителями провинциальной аристократии, выступавшими за мирное разрешение. Президентом был избран Адольф Тьер. 26 февраля 1871 был подписан прелиминарный предварительный мирный договор, условия которого были унизительными для Франции. Пруссия получила Эльзас и большую часть Лотарингии, а также контрибуцию в размере 5 миллиардов франков. Но осажденный Париж не был согласен с позорным миром. 10 марта национальное собрание, законная власть Франции, переехало из Бордо в Версаль. Президент Адольф Тьер и его правительство были недовольны сильным влиянием Национальной гвардии в Париже. Около 200 тысяч солдат ее армии находилось в городе. По возвращении в Версаль правительство Тьера отменило введенные во время осады отсрочки по коммунальным и коммерческим платежам, а также жалования гвардейцам. Нарастало противостояние между Версалем и Парижем. 15 марта Республиканская федерация Национальной гвардии избрала свой центральный комитет, ставший оппозицией Национальному собранию под руководством Тьера. В ночь на 18 марта войска Тьера прибыли в Париж и попытались овладеть пушками Национальной гвардии на Монмартре, но горожане не дали их забрать. Многие солдаты тогда перешли на сторону парижан. Власть в городе перешла в руки Центрального комитета. 26 марта в Париже прошли выборы в муниципалитет. Состав избранных представителей был разношерстным. Крупная и мелкая буржуазия, служащие, рабочие, врачи, учителя и писатели. 28 марта на площади перед ратушей было объявлено о провозглашении новой власти – Парижской коммуны, целью которой было создание во Франции Республиканской федерации коммун. Вслед за Парижем коммуны были созданы и в других городах, но все они продержались несколько дней и были жестоко подавлены властями. Лишь Парижская коммуна выстояла 72 дня. Руководители коммуны провели реформы законодательной и исполнительной власти. Особенное внимание уделяли социальным реформам. Брошенные заводы были переданы кооперативным ассоциациям рабочих. Коммунары не хотели идти на переговоры с Версалем. Однако их войска были недостаточно организованы, что привело к тому, что версальцам удалось прорваться в город. Неделя с 21 по 28 мая стала кровавой в истории коммуны. Весь город покрылся баррикадами. Повсюду бушевали пожары. Ожесточенные бои шли неделю и закончились на кладбище Пер-Лашес, где 28 мая 147 коммунаров было расстреляно у северо-восточной стены кладбища. После в городе началась зачистка. Тысячи парижан подверглись преследованиям, тюремному заключению и смертной казни. До 1873-го у власти продолжал стоять кабинет Тьера. С августа 1871-го он стал президентом республики. Но к концу 70-х в правительстве стали укрепляться республиканские силы. Вместе с тем началась постепенная реабилитация Парижской коммуны. В 1880-м правительство официально амнистировало политических заключенных. А 28 мая 1936 года английский математик Алан Тьюринг представил в публикацию свою работу «Вычислимые числа. Приложение к проблемам принятия решений». В ней он изложил концепцию абстрактной вычислительной машины, ставшей прародительницей современных компьютеров. Он доказал, что подобная машина была бы способна произвести любые математические вычисления, представимые в виде алгоритма. Новаторством теории стала универсальность машины Тьюринга. Тьюрингом был сформулирован основной принцип работы современного компьютера, который подразумевает управление машиной с помощью программы, хранящейся в ее памяти. Так этот день изменил мир. А вот как его изменит день сегодняшний, мы узнаем об этом завтра.
Макрособытие. День, изменивший мир.
В продолжении темы в нашем эфире прозвучит песня под названием «Время вишен». Эта, казалось бы, лирическая песня стала одним из символов Парижской коммуны. Ее автор – французский поэт-песенник, коммунар, участник социалистического движения Жан-Батист Клеман. Поет Рида Клэр.
Nous chanterons le temps des cerises, aiguilles rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant. Tombant
Журнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, признаться, я удивилась, когда вы предложили книгу известного современного петербургского писателя Евгения Водолазкина «Авиатор». Ведь совершенно взрослый автор, серьезный филолог, которого как только не называют, и русским Умберто Эко, и русским Маркесом, а он остается чрезвычайно популярным петербургским писателем. Сюжет книги вроде бы незамысловат. Человек, очнувшийся на больничной койке и потерявший память, начинает по крупицам ее восстанавливать и записывать посетившие его воспоминания, отрывочные и хаотичные. Петербург начала 20 века, дачное детство в Сиверской и Алуште, гимназия и первая любовь, революция 1917-го, влюбленность в авиацию, Соловки. Но откуда он так точно помнит детали быта, фразы, запахи, звуки того времени, если на календаре 1999 год? Наталья Михайловна, поясните, что происходит? Опять фактор времени?
Вы знаете, Елена Васильевна и уважаемые родители, дело в том, что я не случайно эту книгу хотела представить широкой аудитории. Эту книгу, и не только эту, Евгения Германовича Водолазкина, читают с огромным интересом старшеклассники. Читают «Авиатора», читают «Лавра». Не все понятно в книге «Лавр», например, но читают с огромным интересом. С огромным интересом.
Что можно я вас тут перебью?
Да, конечно.
И я думаю, что вот как раз «Лавр», он должен быть интересен тем детям, которые склонны к филологии. Потому что, как говорил сам Евгений Водолазкин, это книга о языке. Там разные пласты русского языка и исторический пласт, и современный. И все это так выстроено. Ну, читайте еще и «Лавра», вот что я скажу.
Да, конечно, прежде всего, это старшеклассники, которые интересуются литературой и историей. Литература и история. У нас, к сожалению, не в ладу предметы литературы с историей. Их взаимодействие так и не, так сказать, восстановлено. Поэтому очень многое из этой книги читающие школьники узнают о русской истории. И это прекрасно. Это прекрасно. Кроме ее филологической составляющей. Что же касается романа «Авиатор», то я понимаю, почему старшеклассники взахлёб читают и готовы обсуждать этот роман. Да, они не все могут там считать, скажем так. Не все слои заложены писателем. Но много ли читателей, которые способны считать все из каждой книги? Не так уж много. Но вместе с тем каждый читает в меру своих возможностей. Это тоже очень важно, потому что потом будет следовать пересчитывания спустя какие-то годы в другом возрастном состоянии. И на это и читатель, чтобы читать, думать, а потом возвращаться к сюжету, который воспринимался так-то, а потом будет восприниматься иначе. Это удивительное открытие, которое свойственно, наверное, только читающим людям. Только, да, потому что читающим людям, может быть, людям, которые слушают музыку, изучают или знакомятся с живописью, с архитектурой, возможно, да. Но чтение – это удивительный процесс, и чем больше больше мы начитаем в подростковом, детском и возрасте ранней юности, тем больше интересных открытий ждет нас в зрелом возрасте, в пожилом возрасте и в старости, когда совершенно другие аспекты этой же книги, сюжет-то мы помним, а вот почему вдруг, как это я могла не заметить? Я же да. читала, сколько я слышу таких восклицаний, даже тогда, когда, скажем, в 11 классе, да, даю какие-то фрагменты из романа Лермонтова «Героя нашего времени». Нет, мы этого не считаем. Да нет, что вы, Наталья Михайловна, этого не было. 2 года, другой возраст, то был старший подростковый, а это уже ранняя юность. И обращают внимание на другое. Конечно, литература бесценна даже в этом отношении, не говоря о том, что она не просто сопровождает нашу жизнь, она рассказывает о жизни. Да? И вот тот опыт, который приобретает юный читатель романа Евгения Германовича Водолазкина «Авиатор», этот опыт уникален. Да? Вот в этой, казалось бы, остросюжетной истории, полуфантастической, да, есть история страны. История нашей страны весь 20 век. Это удивительно совершенно, но в таком небольшом объеме книги, которые читаются просто легко, действительно, легко старшеклассниками читаются, подчеркиваю, да, и они очень увлечены сюжетом, да, причем сначала они увлечены сюжетом, который кажется им фантастическим сюжетом, да, а после этого они увлечены вот именно этим открытием нашего времени, сегодняшнего времени, человеком, да, живущим здесь же когда-то в Петербурге, отдыхающим там же, где отдыхаем мы, в Ленинградской области, там Сиверская, Вырица там, и так далее. Да?
Знакомые места.
Все знакомые места. Он тоже ездил туда на электричке, допустим. Да? Он видел машины, это не было каким-то откровением. Нет, он видел революцию. То есть все то, о чем мы слышали, да, человек был свидетелем. Но мы обращаем внимание, читая на то, как несимпатично этому интеллигенту начала 20 века, несимпатично наше время. Как много видит он здесь шелухи. Того, что не нужно. Слов, не наполненных смыслом. Движений, опять же, особенно в экране телевизора, вообще излишних. И вместе с тем того, насколько люди перестали обращать внимание на самое важное. На самое важное в жизни. Он ищет приметы прежнего. Да? Действительно, уважение к истории, уважение к стране, уважение любви к городу, к деталям, которые составляли прелесть Петербурга, дверные ручки на парадной, да? Не обшарпанные, сохраненная лестница. И что он видит сейчас? Это кошмар. Это он не может с этим смириться совершенно. И, в общем-то, финал романа действительно открытый. Мы можем домысливать, что произойдет с героем. Но если читатель внимательно читал, если читатель даже в свои 17-15 лет опытный, а таких немало среди нынешней молодежи, которая читает избирательно, внимательно и ищет именно тот жанр, и того автора, которому и влечет действительно любовь к чтению. Это отличает нынешнее поколение читателей. В общем, немало тех старшеклассников, которые считают, что он готов, наш герой, уйти из сегодняшнего дня, потому что все-таки он ему совершенно не близок, несмотря на обретение любви, надежды на рождение ребенка и так далее. Ну, тут очень много всего интересного. Уважаемые родители, если вам еще не довелось прочитать этот роман, читайте сами, не сомневаюсь, что вы получите несказанное удовольствие, да и вообще знакомство с этим дивным писателем, конечно, это просто подарок судьбы для многих читателей.
Спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге современного петербургского писателя Евгения Водолазкина «Авиатор». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогало. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Каждую субботу в эфире «Нового кругозора» рубрика «Читаем вместе с детьми» для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
Пространство и простор нам разум дал, стальные руки. руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Все выше, выше и выше стремим мы полет наш кит. И в каждом пропелле рядыши спокойствие наших гранит. Простая высь, свой аппарат послушный, или творя невиданный полет, мы сознаем, как крепнет тот воздушный наш первый в мире пролетарский флот. Все выше, выше и выше стремим мы полет наш кит. И в каждом пропелле рядышит спокойствие наших гранит. Наш острый взгляд пронзает каждый атом, наш каждый нерв решимостью одет. И верьте нам на всякий ультиматум, воздушный флот сумеет дать ответ. Все выше, выше и выше стремим мы полет наш кит. И в каждом пропелле рядышит спокойствие наших границ. Все выше, выше и выше стремим мы полет наш кит. И в каждом пробеле рядышит спокойствие наших границ.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Рассказ театрального обозревателя Ольги Якобсен посвящен выпущенному 40 лет назад фильму-спектаклю режиссера Игоря Владимирова под названием «Пятый десяток».
Заметки театролюба.
Здравствуйте! Если театр принято называть храмом искусства, то появившиеся еще во втором тысячелетии до нашей эры в древнем Вавилоне библиотеки с почтением называли «домами жизни». Там вместо привычных для нас книг хранились множество глиняных табличек, доступных только избранным. Позднее в Александрии появилось огромное собрание бесценных папирусных свитков, но воспользоваться этими источниками знаний по-прежнему могли только очень богатые и знатные люди. Это положение изменилось много позже, когда стали создаваться публичные библиотеки. В России первая открылась 27 мая 1795 года в Санкт-Петербурге. По истечении 200 лет эту дату решили увековечить. Поэтому с 1995 года 27 мая отмечается праздник – Общероссийский день библиотек, который также носит название «День библиотекаря». Эта профессия на протяжении долгих веков была особо уважаемой и ответственной. На эту роль выбирали писателей и ученых, а получить звание почетного библиотекаря было труднее, чем стать академиком. В наше время зачастую бытует мнение, что библиотекарь – просто человек, который выдает книги, не более. Но это не так. Эти люди являются хранителями необыкновенных богатств, проводниками в прекрасный мир науки и искусства, поэзии и прозы, приключений и фантастики. А их труд – один из самых благородных, требующих бескорыстной любви к своему делу, а также обширных разносторонних знаний. Именно такую героиню в фильме-спектакле «Пятый десяток», который поставил режиссер Игорь Петрович Владимиров в 1982 году, играет несравненная Алиса Бруновна Фрейндлих. Спектакль появился в репертуаре театра имени Ленсовета еще в 1978 году и только через 4 года был снят на пленку, что, несомненно, для нас, современных зрителей, большая удача. Ведь это и встреча с прекрасными актерами Леонидом Дьячковым, Ириной Мазуркевич, Валерием Кузьминым и многими другими замечательными исполнителями, и возможность перенестись в ту пусть материально небогатую, но необыкновенно уютную, теплую и духовно наполненную атмосферу советского провинциального городка. Основное место действия спектакля – читальный зал городской библиотеки. Главная героиня – библиотекарь Екатерина Александровна Ёлочкина. Умная, скромная, интеллигентная, принципиальная и в чем-то очень наивная женщина. Интересно, что сценарист «Пятого десятка» Александр Аркадьевич Белинский, параллельно работая над спектаклем, снял трогательный лирический фильм «Два голоса», одна из новелл которого поставлена по раннему рассказу Александра Володина. Главная героиня этого небольшого произведения, которое называется «Идеалистка», очень похожа на нашу героиню. Она тоже работает в библиотеке, также одна воспитывает дочь, также верна своей работе и зовут ее также Екатерина. Поэтому режиссер Белинский пригласил Алису Бруновну и на роль в свой фильм. И актриса в паре с Никитой Михалковым создали один из самых удачных и запоминающихся дуэтов на советском экране, сумев так тонко и деликатно рассказать историю любви, пронесенную через всю жизнь. Но если новелла Александра Володина «Идеалистка» оставляет ощущение светлой печали, то спектакль «Пятый десяток» вызывает чувство светлой радости. Раскрывать сюжет этой почти комедии в двух действиях я не стану. Скажу только, что она, конечно же, тоже о любви. Такой разной. К мужчине или к женщине, к детям, к родителям, к друзьям, к работе. А еще это признание в любви к книгам, к месту, где они обитают, и к их хранителям. Обязательно найдите в недрах интернета и посмотрите этот светлый, теплый спектакль. Ходите в театр и библиотеки. Тренируйте душу.
Заметки театра Люба.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии ведущий Андрей Денисов, и мы начинаем нашу очередную программу «Тайны Орфея». Сегодня она посвящена Санкт-Петербургу. Нашему городу в 20 веке композиторы посвятили немало произведений. Страницы его истории, трагические события войн, немеркнущие в веках слава и красота находили отражение в очень разных жанрах и музыкальных образах. Георгий Свиридов написал свой вокальный цикл «Петербург» на слова Блока, жизнь которого была тесными узами связана с одним из самых драматичных периодов в истории нашего города. Об этом напоминает знаменитое стихотворение «Голос из хора». «Лжи и коварству меры нет, а смерть далека, все будет чернее страшный свет, и все безумнее вихрь планет, еще века, века, и век последний ужасней всех увидим, и вы, и я, все небо скроет гнусный грех, на всех устах застынет смех, тоска небытия».
Планет еще
Это был голос из хора из вокального цикла «Свиридова. Петербург». Совершенно иной образ города создал Андрей Петров в своем симфоническом сочинении «Блистательный Санкт-Петербург». Оно как будто напоминает о том, как много смогла сконцентрировать культура северной столицы за предельно короткий по сравнению с большинством европейских городов период существования. Блеск императорских праздников, морские баталии военной победы, великолепие дворцов и памятников – воистину в мире сложно найти более прекрасный город.
Thank you.
Георгий Фертич обратился к образам Петербурга неоднократно. Наиболее масштабное и сложное воплощение они обрели в его «Мистерии», написанной по мотивам знаменитого романа Андрея Белого. Однако намного раньше им была написана кантата «Ленинград» на слова Бориса Керуна, советского поэта, переводчика и журналиста. Образы нашего города воплотились в нескольких его стихотворных сборниках. Это стихи о Ленинграде, «Подвигу твоему, Ленинград». Сейчас прозвучит один из самых поэтичных номеров кантаты Фиртича «Рассвет над Невой». «Рассвет над Невой» Георгия Фертича звучал в программе «Тайны Орфея». Вот как начинает Борис Асафьев свою работу о «Пиковой даме» Чайковского. «Есть странный русский город, в нем можно только мечтать о свете, о жизни во всей ее могучей красоте. Когда приходит весна, она, может быть, никого не радует в мире так, как людей этого города». 101 год прошел с того времени, как Асафьев написал эти слова, однако пусть и сейчас они напоминают о самом прекрасном времени года, положившем начало истории нашего города. В завершении программы звучит гимн великому городу Глиера из балета «Медный всадник». Я же ведущий Андрей Денисов. Прощаюсь с вами. Всего наилучшего. До встречи через неделю.
эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». «Скажите, шеф». Программа о жареном. А также вареном, тушеном, печеном, маринованном, соленом, копченом, припущенном, глашированном, фаршированном, наштукованном.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Скажите, шеф». Программа о еде. Как она есть и о том, как ее эту еду есть. У микрофона Михаил Спичко. Я приветствую в студии шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Здравствуйте, шеф.
Здравствуйте.
Похоже, в нашей программе сегодня рыбный день. И не просто рыбный день, а день рыбы паровой с какой-то интересной тайской заливкой.
Да, пора уже все-таки заниматься здоровьем. И вот хочется иногда отменить свинину, отменить, не знаю, куриные крылышки и как-то отдохнуть. И вот для меня лично такой отдых — это паровая рыба. Причем, ну, если уж делать паровую рыбу, то, знаете ли, уместно ее практически не солить, потому что паровая еда всегда ассоциируется с такой вот диетой, с едой легкой, и поэтому солить не хочется. А когда не солить, тогда нужно давать кислинку еде. Мы таким образом компенсируем отсутствие соли. Поэтому я сейчас вам предложу мой любимый рецепт паровой рыбы, но с так называемой тайской заливкой, заправкой, может быть. Ну, как варить рыбу на пару, это понятно. Нужно взять рыбное филе или кусок рыбы с костями, даже если вы хотите так, и сварить его на пару.
Это может быть
любая рыба. Но для этой заправки я люблю рыбу все-таки белую. Рыбу не совсем постную, вот не треску, и не хек, и не минтай. Это может быть палтус, это может быть зубатка, это может быть для меня дорада, например, или морской волк, или сибас. Но судак прекрасно себя ведет в этом смысле, так что давайте говорить судак, наверное, сегодня. Так вот, кусок рыбного филе варится на пару, это просто. Это может быть пароварка, это может быть просто кастрюля, в которую вставлен дуршлаг с крышкой, это может быть...
мантыжница.
В конце концов, мантыжница, это может быть даже не откровенный пар, а это может быть сковородка, когда мы на дно сковородки налили немножко воды, положили кусочки рыбы так, чтобы они были выше, чем вода, чтобы вода не закрывала, и под крышечкой их подварить. Получается, собственно, эффект варки на пару, несмотря на то, что продукт контактирует с водой.
А теперь заливка.
Дело в заправке, да. Прежде всего, это лаймовый сок. Ну, нужно взять 1-2 лайма и выжать из них сок. Но он очень кислый, поэтому нужно компенсировать его сахаром. Надо добавить туда немножко сахара. Для остринки в лаймовый сок нужно добавить совсем немножко еще сока свежего имбиря. Это делается просто. Нужно взять кусочек свежего имбиря, не чистить его, просто помыть, натереть на терке, на мелкой, и прямо рукой отжать сок. Будет очень пикантно. Жгучий перец по вкусу. Хотите, пусть это будет порошок сухой, хотите, пусть это будет мелко нарубленный свежий жгучий перец. Красный или зеленый – это значение не имеет. Немного толченого чеснока в эту заливку. Собственно, и хорошо бы нашинковать мелко-мелко кинзу.
А что нам мешает?
Кинза – очень тайская травка, между прочим. Получается такая кисло-сладкая пряная заливка. И вот когда рыба готова, собственно говоря, нужно положить ее на тарелку и обильно полить вот этой вот самой заправкой.
Это холодная заправка, шеф?
Это заправка холодная, но блюдо в целом горячее все равно. И вот сразу рыба, понимаете, прямо расцветает на глазах, расцветает вкусом своим, я имею в виду, потому что эта заправка очень подчеркивает вкус рыбы и вместе с тем, так сказать, разукрашивает, что ли, там, так сказать, вкусовые такие ощущения. И в целом получается очень и очень неплохо. Вот даже и гарнир-то не нужен. Не нужна картошка, не нужен рис. Разве что могут быть небольшое количество овощей, сваренных на пару уже, может быть, даже одновременно с рыбой.
Это был обычный для нас паровой судак с необычной для нас тайской заливкой от программы «Скажите, шеф». На этом всего самого вкусного вам желают Михаил Спичко
и Илья Лазерсон.